Сначала отменяют ее научный семинар, с ней беседуют на работе, затем за ней устанавливается слежка на работе, и там через 2 года уже после того, как она отправляет эти письма, ее увольняют с работы. Посадка для КГБ того времени – это значило брак в работе. Украина вообще была таким полигоном для испытания новых средств репрессий. То есть наиболее суровые наказания и наибольшая жестокость по отношению к инакомыслящим была в Украине. КГБ хотели прекратить правозащитную активность. Красин и Кир были диссидентами, которые были на виду. Там был шантаж. И в итоге Красин и Якир взяли на себя ответственность за организацию диссидентского движения. Но это было предательством. И, конечно же, это очень сильно пошатнуло образ диссидентов. Если бы не новый политический курс, если бы не Горбачев, который пришел к власти, мы не знаем, что было бы дальше с диссидентами в СССР, потому что тенденция была на закручивание гаек.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет!
Это движение называли по-разному – демократическое, либеральное, гражданского сопротивления, пока, наконец, не утвердилось за ним название «Движение за права человека» или, короче, «Правозащитное движение», пишет в своей монографии «История инакомыслия в СССР» правозащитница Людмила Алексеева и отмечает: «Правозащитное движение родилось главным образом из опыта людей, проживших жизнь в условиях беззаконий, жестокости и попрания личности в интересах коллектива или ради светлого будущего всего человечества». Эта монография очень помогла нам подготовиться к разговору об истории диссидентского движения в Советском Союзе. Наша собеседница Наталья Калягина, сотрудница мемориала, исследовательница мемуаров советских женщин-диссиденток.
Митинг гласности, который Александр Есенин-Вольпин организовал 5 декабря 1965 года в поддержку арестованных несколькими месяцами ранее писателей Синявского и Даниэля, мы рассказывали об этом в прошлом выпуске подкаста, не стал единственным. Напротив, с тех пор появилась традиция регулярно проводить подобные митинги, потому что формально Советская Конституция их позволяла, а 5 декабря стали называть днем рождения советского правозащитного движения.
Уже в следующем году митинг снова проходит, при том, что, чтобы обезопасить себя, участники решают, что они не будут держать в руках транспаранты и произносить какие-то лозунги. Было решено просто прийти к памятнику Пушкину, ну и чтобы также разделить тех, кто пришел посмотреть на митингующих, от тех, кто митингует на самом деле, была договоренность, что те, кто митингует, они снимают шапки в урочный час. Ежегодно проходили такие митинги, и не только в Москве. Как раз Людмила Алексеева вот в этой книге «История инакомыслия» пишет, как подобного рода митинги проходили в Одессе, Киеве и странах Балтии. Прийти к памятнику Пушкина 5 декабря – это значило выражение своей политической традиции. Даже я недавно читала тоже воспоминания Нины Никипеловой, которая в Казахстане оказалась, там она 1 год работала по распределению, и она едет в Караганду 5 декабря просто, чтобы посетить памятник Пушкина. Очевидно, там нет никакого митинга, никто не следит за ней, но для многих людей это была значимая дата и такой знак принадлежности к сообществу.
Неравнодушные продолжали собираться у памятников Пушкину по всей стране на митинге гласности по 5 декабря вплоть до 1977 года, когда День Конституции перенесли на 7 октября. Но помимо этого проходили и внеплановые акции. Так, например, 22 января 1967 года протестующие вышли на Пушкинскую площадь в Москве в поддержку арестованных за несколько дней до этого 4 диссидентов и протестуя против новых статей Уголовного кодекса, ограничивающих гражданские свободы. На этот раз впервые участников протеста судили. На площади арестовали 2 митингующих – Евгения Кушева и Виктора Хаустова. Спустя несколько дней арестовали Вадима Делане, Владимира Буковского и Илью Габая. Всех 5 обвинили в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Первое время аресты, по словам Натальи Калягиной, для КГБ были не самой популярной мерой наказания за инакомыслие. В ходу было профилактирование.
В 1959 году происходит всесоюзное совещание КГБ, где взят курс на смягчение линии репрессий. Они говорят о том, что их цель – сажать меньше, но больше заниматься профилактированием. То есть посадка для КГБ того времени – это значило брак в работе. Значит, недостаточно хорошо органы поработали. Значит, они не смогли каким-то образом внушить советским гражданам, что не стоит вести такую антисоветскую деятельность, то, что они называли антисоветской деятельностью. Не стоит увлекаться в какую-то общественную активность чрезмерно. Что такое работы по профилактированию? Они были очень широкими. Те, кто был замечен в какой-то общественной активности, их могли вызвать на неформальную беседу в КГБ. Хуже было, когда могли уволить с работы. Могла появиться какая-то статья в печати, извлечающая конкретного человека. Некоторые люди были недопущены к защите кандидатских докторских диссертаций. Могла сняться уже набранная книга из публикации, если это был писатель и литературовед. Применялся очень большой спектр внесудебного давления. Статистику вначале не вели, но вот мои коллеги-историки из мемориала посчитали, что примерно 500 000 человек подверглись профилактированию с 60 по 89 год. Это очень большое число, конечно, людей.
А за что можно было подвергнуться профилактированию?
Например, за очень активное подписание открытых писем. Людмила Алексеева как раз описывает, как ее впервые вызвали в отделение райкома партии в Баумановском районе. И это случилось в 68 году уже. Она поставила на тот момент 4 подписи под разными коллективными обращениями. И это уже было достаточно серьезным и веским основанием для того, чтобы ее вызвать на заседание партийной ячейки. То есть не в КГБ, конечно, ее вызвали. Нина Лисовская тоже пишет, после суда над Марченко в 68 году она в знак протеста рассылает там около 50 писем в разные общественные инстанции, государственные институции, в Минздрав, в прокуратуру и так далее, где она пишет о том, что Марченко только что вышел из заключения, он перенес тяжелую форму менингита, он почти оглох. Формально его осудили за отсутствие регистрации в Москве, при том, что он и не жил в Москве, он жил под Александровым. И она пишет об этом вопиющем факте нарушения его прав. И после этого на работе, она работала в Институте биофизики, сначала отменяют ее научный семинар, с ней беседуют на работе, затем за ней устанавливается слежка на работе, и там через 2 года уже после того, как она отправляет эти письма, ее увольняют с работы. То есть она лишается вот места, на котором она проработала 20 лет, да, будучи кандидатом наук, автором монографий, участницей там, международных семинаров. То есть это довольно большой риск для людей заявлять свою общественную позицию и быть включенным в такие формы гражданского сопротивления, можно сказать. Да, подписание открытых писем, выражение своего несогласия с тем, что делает власть, выражением своего отношения к политическим преследованиям других людей, то, что ты приходишь к суду, это было достаточным основанием для профилактирования.
Дело Анатолия Марченко, которое упоминает Наталья Калягина, связано с его открытым письмом об угрозе советского вторжения в Чехословакию. Он написал его 22 июля 1968 года. Через несколько дней Марченко арестовали, обвинили в нарушении паспортного режима и вскоре приговорили к году заключения. А 25 августа 1968 года 8 человек вышли на Красную площадь в Москве в знак протеста против введения советских войск в Чехословакию и подавление Пражской весны. Точнее, участников было 9. Один из них, трехмесячный Ося Горбаневский, лежал в коляске. Его отец, молодой физик Павел Литвинов, был организатором демонстрации. Мать, поэтесса Наталья Горбаневская, ее вдохновительницей. Они, а еще Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Багарас, Вадим Долане, Владимир Дремлюга и Виктор Файнберг сели на ступеньки у лобного места и развернули плакаты с надписями «За нашу и вашу свободу! Позор оккупантам! Руки прочь от ЧССР!». Акция продолжалась около 5 минут, после чего демонстрантов задержали дежурившие на Красной площади сотрудники КГБ. 21-летнюю Татьяну Баеву вскоре отпустили. Остальные демонстранты заявили, что она оказалась рядом случайно. Поэтому акция протеста вошла в историю как демонстрация 7. Их наказали. Кого-то отправили в лагерь, кого-то в ссылку, кого-то на принудительное лечение в психбольницу. Такая вариативность стала возможна из-за поправок в Уголовный кодекс.
В 1960 году был выпущен новый указ Уголовного кодекса РСФСР, откуда убирают сталинскую 58-ю статью, за которую как раз сажали раньше. Она содержала 14 пунктов, в основном пункты по измене родине. Но появляются новые политические статьи. Прежде всего, 70-я статья – это антисоветская агитация, пропаганда, и 2 статьи за религиозную деятельность. Вот эти 3 статьи, они классифицируются как политические. Что это значит? Они упомянуты в российском законе о реабилитации 91 года, а значит, что те, кто были по ним осуждены, позже, после 91 года, были реабилитированы автоматически, то есть без пересмотра или рассмотрения делом. В конце 66 года принимаются новые статьи 190.1, 192 и 190.3. Это статьи о распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный общественный строй, максимально 3 года, но здесь не нужно было доказывать, что обвиняемый действовал с намерением нанести ущерб советскому государству. Можно было доказать один лишь факт ложных измышлений. По этой статье оказалось намного легче привлечь и осудить человека. И формулировка статьи позволяла интерпретировать ее таким образом, что под нее попадали и публичные выступления, и распространение самиздата, и разговор в кругу друзей, вот все что угодно можно было шить по этим ложным измышлениям. 190 пункт 2 – надругательство над советским государственным флагом. И 190 пункт 3 – за организацию или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок, по сути, за митинги или демонстрации. И вот только эту статью приняли, через месяц буквально был первый процесс. Проходил суд против Буковского, Делане, Хаустова, которые вышли в поддержку осужденного за самиздат Илью Габая. И Дина Каминская как раз защищала Буковского в этом процессе. Она оставила воспоминания в книжке «Записки адвоката». И там она пишет, как ей пришлось связываться с Министерством транспорта. Она выстраивала свою линию защиты, доказывая, что демонстранты не нарушали движение общественного транспорта и не препятствовали трафику городскому. И, собственно, за что их осудили. Кроме политического преследования в рамках Уголовного кодекса было такое явление, как принудительная госпитализация. Особенно опасным здесь было принудительное психиатрическое освидетельствование, потому что люди, попадавшие на учет в психиатрические больницы, оказывались очень уязвимыми. Их можно было уже без их согласия заключать в психическую больницу превентивно, например, перед какими-то крупными праздниками, перед Московской олимпиадой, перед визитом иностранных деятелей в Москву. Можно было просто в рамках профилактики их закрывать на какой-то срок, на несколько месяцев. В 67-м году выходит инструкция Минздрава о неотложной госпитализации. В дневниках Марка Поповского он описывает со слов человека, который работал в приемной Верховного Совета в СССР. По его свидетельству, примерно 700 человек в год отправлялось на медицинское освидетельствование сразу из приемной Верховного Совета. То есть это были ходоки, которые с жалобами приходили в Верховный Совет, и там стояла рядом карета скорой помощи, их отвозили в психиатрические больницы. Подробно о судьбах этих людей мы так и не знаем.
В 1972 году в КГБ происходит тоже совещание и выходит указ об исследовании ответственности за совершение особо опасных преступлений. 1972 год – это период следственных действий по делу «Красная Кира». Тогда в Москве обыском, допросом просто подвергались сотни людей, и КГБ искало тоже какой-то бюрократической основы, какого-то паттерна действий, что они должны делать вот с таким количеством опрашиваемых. Появилась идея того, что люди должны подписать соглашение о том, что они отказываются участвовать в антиобщественных настроениях, антиобщественных действиях. То есть они получают предупреждение, и если они продолжают свое участие в диссидентстве, то после этого уже арест.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы продолжаем рассказывать об истории диссидентского движения в Советском Союзе. История Якира Красина, которую упоминает Наталья Калягина, стоит особого рассказа. Она началась с дела номер 24, которое возбудили по факту совершения преступления. Преступлением считалось создание и распространение хроники текущих событий, самиздатовского информационного и правозащитного бюллетеня, который советские диссиденты выпускали 15 лет. У нас, кстати, есть об этом отдельный выпуск подкаста, который можно найти по названию «Связь между заключенными и миром. Как появилась хроника текущих событий». Первый выпуск «Хроники» вышел 30 апреля 1968 года и стал поводом для преследования инакомыслящих. Возбужденное по факту преступления, это дело давало следователям огромную свободу для маневра. Под него можно было подверстать что угодно и подтянуть кого угодно. Можно было где угодно проводить обыски, кого угодно допрашивать. Что и происходило. Такое резиновое дело, и эту практику впоследствии повторяли много раз и в постсоветской России, например, в деле Юкоса или в болотном деле. И вот как раз Петр Якира и Виктор Красин, оба политзаключенные из сталинского времени, стали главными персонажами дела номер 24. Первым в июне 1972 года арестовали Петра Якира, а спустя пару месяцев пришли за Виктором Красиным.
КГБ хотели прекратить правозащитную активность, а Красин и Якир были диссидентами, которые были на виду. Они были знакомы с западными журналистами, они давали интервью, их статьи, их публикации появлялись в западной прессе. На квартире у Якира появлялось очень много людей, к нему приходили ходоки из разных регионов Советского Союза со своими просьбами, со своими какими-то... с описанием ситуации, того, что происходит. И, в общем-то, и Якир, и Красин, они формировали такой образ лидеров демократического движения, хотя, по воспоминаниям участников, это движение, в котором не было настоящих лидеров, и никто не рассматривал среди диссидентов, которые находились в ядре, ни Красина, ни Якира как своих предводителей, как лидеров. Но, однако, для КГБ это были удобные фигуры, потому что, во-первых, возможно, КГБ и верило в том, что их влияние довольно значительно.
В 2013 году журналист Андрей Лошак снял документальный фильм «Анатомия процесса», где подробно рассказал об этом деле. Так вот, многочисленные свидетели, в том числе бывшие диссиденты, как один повторяют, что Якир и Красин страшно боялись вновь оказаться в лагерях. Поэтому КГБ не стоило большого труда вынудить их давать нужные показания. Сам Красин в фильме говорит, что ему угрожали расстрелом, если он не выдаст всех, кто так или иначе связан с выпусками хроники текущих событий. На одной из очных ставок Якир сообщил дочери, что за каждый новый выпуск КГБ будет арестовывать людей, неважно, имели они отношение к хронике или нет. Тем не менее, новый номер хроники вышел. И сразу после него была арестована диссидентка Ирина Белогородская, не имевшая к выпуску никакого отношения.
Там был шантаж. У Якира, например, была беременная дочь, и КГБ угрожало, что они просто арестуют его беременную дочь. И в итоге Красин и Якир взяли на себя ответственность за организацию диссидентского движения. Они из следственных тюрем выпустили воззвание о том, что они призывают своих соратников остановить активность, о том, что это было заблуждением, это было неправильно. И после суда они выступили с покаянными объяснениями по телевидению.
Фрагменты этой пресс-конференции показали в программе «Время», главной новостной программе Советского Союза. А отрывок из нее вошел в пропагандистский фильм «Паутина».
Виктор Красин и Петр Якир, осужденные советским судом за участие в подрывной пропаганде против СССР. Вскоре после суда им была предоставлена возможность выступить перед советскими и иностранными журналистами.
Все мы понимали, что никакого демократического движения в Советском Союзе не существует. Я любил пользоваться этим термином и пользовался им в пропагандных целях. Эта же тенденция видна и из распространявшихся нами документов.
Наша деятельность носила нелегальный характер, скрытный характер. В чем же заключалась нелегальность? У нас имели место конспиративные встречи с единомышленниками, конспиративные встречи с иностранцами.
Очень скоро мы стали распространять все, что попадало под руку, в том числе и материалы эмигрантской антисоветской организации НТС.
Через три недели после пресс-конференции Якиру и Красину, приговоренным к 3 годам лишения свободы плюс 3 годам ссылки, каждому по кассации сократили сроки лишения свободы. Якиру до 1 года 4 месяцев, Красину до 1 года 1 месяца, что практически равнялось сроку уже отсиженному обоими в Лефортовской тюрьме с момента ареста.
Это было большим ударом для людей, которые принимали участие в диссидентстве, потому что это очень сильно подрывало моральный авторитет участников движения, их поведение на допросе, следствие, то, что они сдали людей, то есть они выдавали людей, которые принимали участие в создании хроники текущих событий, то есть они выдавали людей, у которых хранились какие-то материалы для подготовки хроники. Но это было предательством, и, конечно же, это очень сильно пошатнуло образ диссидентов в той среде, которая их поддерживала. Многие описывали, что в этот период кто-то из бывших друзей просто переходил на другую сторону улицы, не желая с ними здороваться. Все были довольно сильно подавлены, но это дело, оно было, конечно, кризисом внутри диссидентства, но оно привело к большей профессионализации диссидентского движения, потому что в 1974 году снова начинает выходить хроника, ее подхватывают Сергей Ковалев, Татьяна Великанова, притом они делают это открыто, в этот раз уже, чтобы не подвергать рискам других людей, они открыто заявляют о том, что они являются редакторами хроники, они восстанавливают эти полтора пропущенных года и публикуют сведения о том, что происходило в сфере нарушений прав человека в СССР вот в эти годы. В 1976 году появляется Московско-Хельсинская группа, тоже совершенно профессиональное объединение, которое опирается на нормы уже не Советской Конституции, а международного права, обращается уже не в Президиум Верховного Совета СССР, а пишет обращение в Комитет по правам человека ООН, в правительство зарубежных стран, которые подписали Хельсинские соглашения. То есть они ищут другого адресата своих правозащитных отчетов. Хельсинская группа опубликовала 194 отчета, очень профессионально составленных. В общем-то, дело Красина и Якира, с одной стороны, был момент кризиса, но с другой стороны, такой точкой пересборки диссидентского движения, их какого-то самосознания, определения того, чем же они должны заниматься, как должна быть устроена работа. Это тоже важный такой этап в развитии диссидентского движения. После этого их работа вышла на качественно другой уровень.
Об истории Московской Хельсинской группы у нас тоже есть отдельный подкаст, который мы записали к годовщине создания МХГ. Он называется «Зачем нужны правозащитники? Московской Хельсинской группе 45 лет». А 25 января 2023 года по требованию Министерства юстиции Московский городской суд принял решение о ликвидации Московской Хельсинской группы из-за нарушения законодательства об иностранных агентах. По словам Натальи Калягиной, несмотря на то, что дело Якира и Красина спровоцировало волну репрессий в отношении инакомыслящих, реальные последствия для них во многом зависели от местных властей.
В регионах и сроки давали большие, и за меньшие, за менее серьезные какие-то, да, с точки зрения власти нарушения. Украина вообще была таким полигоном для испытания новых средств репрессий. То есть наиболее суровые наказания и наибольшая жестокость по отношению к инакомыслящим была в Украине. Там, например, впервые арестовали женщину, жену политического заключенного, которая защищала интересы своего мужа. Там арестовали Оксану Мешко, которой было 75 лет на тот момент. Там, в общем-то, были прямые физические воздействия, избиения, угрозы того, что заберут детей, угрозы изнасилованиями. Органы государственной безопасности вели себя совершенно отвязно. Быть диссидентом на Украине было намного более опаснее, чем быть диссидентом в Москве. До дела Красина и Якира, до того, как Андропов набирает все больше влияния, да, сначала как глава КГБ, затем он становится председателем Верховного Совета, там есть тенденция к все большему подавлению инакомыслящих. Хроника текущих событий была прервана на полтора года, вот с 72 по середину 74 года, потому что арестовали всех ее редакторов. По делу Красина и Якира были проведены обыски, допросы сотен активистов. КГБ с конца 60-х, начала 70-х годов доверил курс на то, чтобы подавить общественную активность и устрашить, запугать людей, отвратить их от участия в инакомыслии. И к началу 80-х годов ситуация становится еще более страшной, да, потому что очень многие люди просто покинули СССР, закрывается фонд помощи политическим заключенным. В 83-м году закрывается хроника, огромное число людей арестовано. В начале 80-х годов ситуация кажется довольно мрачной и безнадежной. Сахаров сослан в ссылку. Если бы не новый политический курс, если бы не Горбачев, который пришел к власти, мы не знаем, что было бы дальше с диссидентами в СССР, потому что тенденция была на закручивание гаек, на усиление репрессий.
Кто-то, кроме КГБ, знал о том, что вот есть какие-то инакомыслящие, какие-то диссиденты, что они что-то устраивают? Насколько это было, ну, и популярно, не популярно, но, во всяком случае, известно советским людям?
Степень вовлечения людей вот, в диссидентскую активность, она была очень разной в разных частях страны. Если мы посмотрим на крымских татар или на литовскую католическую церковь и посмотрим, сколько тысяч подписей стоит под их петициями. Вот, например, Алексеева упоминает о 148 тысячах подписей в 1976 году под требованием вернуть верующим собор в Клайпеде. Под любыми из коллективных обращений крымских татар там тоже много тысяч, там 11 тысяч подписей. То есть здесь очень большая вовлеченность людей. А обыватели, которые умеют читать советскую прессу сквозь строки, тоже могли довольно много почерпнуть, потому что самые основные судебные процессы, демонстрации, это все тоже освещалось в прессе. Вот, например, есть книга Натальи Горбаневской «Полдень», где она собирает документы, свидетельства о демонстрации в августе 68 года. И там же есть заметка из газеты «Московская правда». Называется «В московском городском суде». Вот я буквально всю целиком прочитаю сейчас. 9 октября в Москве начался судебный процесс по уголовному делу. Бабицкого, Брухман, Деланы, Дремлюги, Литвинова, обвиняемых в нарушении общественного порядка на Красной площади в Москве 25 августа сего года. Немного, но что-то было можно прочитать даже в советской прессе. Я немножко про прессу скажу, да. Здесь какой-то не было последовательности в том, как говорить о диссидентах. Мы даже можем посмотреть и по воспоминаниям Сахаровой, по воспоминаниям Елены Боннер. Какой-то последовательности в том, как к ним относились, не было. Потому что иногда просто замалчивали, и не было никакой информации. Иногда писали избыточно подробно, понятно, с какими-то кляузами, с какой-то клеветой, создавая какой-то образ, не знаю, отщепенцев, врагов народа, безнравственных людей. Но надо сказать, не только пресса этим занималась, КГБ инспирировала выпуск специальных книг, изданий, брошюр, где тоже они пытались разоблачать диссидентов. Например, та же Боннер в книге «Постскриптум» подробно пишет о книге Яковлева «ЦРУ против СССР». Я потом погуглила, эта книжка выходила многомиллионными тиражами, она была переведена на языки всех союзных республик, было много переизданий этой книжки, и там, конечно, была отдельная часть про диссидентов, ЦРУ приписывалось то, что они создают эти диссидентские группировки внутри СССР, диссиденты изображались как полные отщепенцы, которые действуют по заданию западных спецслужб. Конечно же, в этой книге нет никаких фактических подтверждений того, кто, кем, когда, как завербован, только голословные какие-то утверждения, но очень много таких оценочных, идеологических высказываний там было. Поэтому, конечно, все сильно зависело от того, что это был за человек, да, где он жил. Жил он в столице или в каком-то другом городе, а может быть, даже не в городе. Чем он занимался, читал ли он сам издат. В общем, от его социального положения, от того, как он относился к происходящему в СССР, наверное, от того и зависело его отношение к диссидентам. Но узнать о них было возможно даже и советской печати. Ведь еще существовало вещание западных радиостанций. На эти волны можно было подключиться из любой точки Советского Союза, особенно не из столиц, где глушили все-таки больше. Это как раз многие описывают, как ездили там специально в экспедицию куда-нибудь подальше в Карелию, где-нибудь леса, чтобы просто там спокойно можно было настроить приемник и послушать новости, узнать о происходящем в мире. И эти радиопередачи были ориентированы, конечно, на аудиторию внутри СССР. Они выходили на русском языке, они информировали людей о том, что происходит. Но и самое интересное, что сам издат, западные радиостанции, ну и отчасти публикации советской прессы, где все-таки упоминались, да, диссиденты, их имена, они тоже формировали поток ходоков, поток тех, кто знакомился с диссидентами, кто приходил к ним со своими проблемами, жалобами, кто пытался как-то найти какую-то поддержку. Часто просто выход на западных журналистов для того, чтобы передать на Запад свои какие-то воззвания, листовки, петиции. Таким образом, например, с группой московских диссидентов познакомились адвентисты, потому что к Павлу Литвинову в 1973 году приехал активист баптистов-пятидесятников Евгений Бриссенден, который привозит с собой большой объем материалов, который касается преследований пятидесятников в СССР. И о существовании Литвинова он узнает, просто слушая радиостанцию BBC, он понимает, что в Москве есть человек, который имеет доступ к западным радиостанциям. И не зная адреса Литвинова, он приезжает по телефонному справочнику, находит его телефон, связывается с ним, приходит домой, ну и затем устанавливается контакт и пятидесятников с зарубежными корреспондентами, которые передают информацию о преследовании пятидесятников за рубеж, но также устанавливается связь между группой московских правозащитников и пятидесятниками. То есть информация о пятидесятниках начинает поступать в хронику текущих событий, а кроме того, сами верующие видят, как устроена циркуляция правозащитной информации, как организован поток, и организуют выпуск собственных правозащитных бюллетеней, уже адресованных в кругу верующих, и начинают вести такой систематический сбор информации о правонарушении, выпуская свои собственные неподцензурные такие альманахи.
Ну вот видите, 50 лет прошло, и практически ничего не изменилось. Правду о том, что происходит в России, в большинстве своем жители России узнают от журналистов изданий русскоязычных, но работающих из-за рубежа, или от русскоязычных, но западных изданий, как «Радио Свобода». Люди пытаются налаживать горизонтальные связи. Число политзаключенных только растет, такое ощущение. А сроки-то уже назначают вполне себе сталинские. Уже тут не профилактические беседы.
Уже не брежневские, да. Уже не брежневские.
Наталья Калягина, сотрудница мемориала, исследовательница мемуаров советских женщин-диссиденток, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.